Глава 4. Тень на свободе. В ту весну Гет редко видел Ветча и Джаспера. Они уже стали колдунами и теперь проходили курс высшей магии под руководством мастера-путеводителя в таинственной недоступности имманентной рощи. Гет оставался в большом доме и готовился стать колдуном, то есть волшебником, не имеющим волшебного посоха. Он учился заклинать ветер и управлять погодой, отыскивать потерянные предметы и запутывать следы, а также тонкому искусству составления заклинаний и их толкования. Он изучал различные сказания и песни, медицину и знахарство, познавал секреты трав и деревьев. Оставшись ночью один в своей келье, он зажигал волшебный фонарик над книгой и разбирал старшие руны и руны Эа, которыми пользуются при составлении великих заклятий. Знания так легко давались ему, что среди студентов пошли слухи, дескать, мастера давно уже считает этого гантийца самым способным из тех, кто когда-либо учился в школе. Но еще больше слухов ходило про Отака, которого считали духом, специально сменившим личину для того, чтобы нашептывать слова мудрости прямо в ухо Геду. Вспоминали и о том, что ворон верховного мага Немерля некогда приветствовал только что прибывшего в школу Геда как грядущего верховного мага. Но верили ученики этим сплетням или нет? Любили они Геда или недолюбливали, большая их часть все-таки восхищалась им и признавала своим вожаком, особенно когда, правда, крайне редко, на него находило безудержное веселье, и он становился заводилой во всех забавах, что длились без конца весенними вечерами. Зато в остальное время он был вечно занят, держался гордо, ровно, независимо и слегка отчужденно. Среди учеников, не считая отсутствующего в данный момент Ветча, друзей у Геда не было. Да он никогда и не думал, что ему кто-то нужен. Ему было 15, слишком мало, чтобы уже владеть высшими искусствами и стать настоящим магом, то есть получить волшебный посох. Однако Гет так быстро, например, усваивал все тонкости искусства иллюзий, что мастер-метаморфоз, сам человек еще не старый, начал заниматься с ним отдельно от остальных и учить его подлинным заклятием воплощения. Он объяснил, как трансформировать вещь в нечто совсем иное, давая ей на все время действия заклинания новое имя. Подобное переименование — неизбежно влечет за собой перемены в именах и характерах вещей, окружающих трансформированный предмет. Метаморфоз говорил Геду и об опасности, сопряженной с подобным превращением. Опаснее всего, когда волшебник перевоплощается сам и может попасть в ловушку собственного заклятия. Потихоньку, полегоньку, зачарованный легкостью, с какой его ученик впитывал знания, молодой мастер начал не только рассказывать Геду об этих тайнах. Он обучил его сперва одной, потом другой великой трансформации и дал прочитать книгу об искусстве воплощений. Сделав это без ведома верховного мага, он поступил легкомысленно, хоть и без злого умысла. С Гедом занимался и мастер-заклинатель, но это был человек суровый, старый и мрачный, умудренный тем глубинным и страшноватым волшебством, которому учил других. Здесь были отнюдь не иллюзии, а самая настоящая магия. Здесь вызывались такие силы, как свет, тепло, магнитное притяжение. Здесь менялась форма тел, цвет, звук. И все изменения извлекались мастером из бездонных кладовых энергии Вселенной, запасы которой неизменны и непоколебимы, сколько бы человек ни заклинал и не использовал их. Ученики мастера метаморфоза уже умели немного управлять погодой, ветрами и морем, но именно мастер-заклинатель впервые показал им, почему настоящий волшебник пользуется такими заклинаниями только в случае крайней необходимости, ибо призывать столь могучие силы земли означает изменять и саму землю, неотъемлемой частью которой являются и все люди, в том числе и волшебники.
«Дождь, что прольется на острове Рок, обернется, возможно, засухой на Оскиле», — говаривал мастер-заклинатель. «А Штиль в восточном пределе обрушится штормом и страшными бедами на западной, если не до конца представляешь себе конечную цель своих действий».
Что же касается вызывания реальных людей и предметов, а также душ мертвых и невидимого, то об этих великих заклятиях, вершине возможностей человеческого воображения, он своим ученикам едва намекнул. Раз или два Гет пытался вызвать мастера-заклинателя на более откровенный разговор об этих таинствах, но мастер молчал и лишь смотрел на него пристально и мрачно, пока Гет, совсем смутившись, не прекращал свои вопросы. И действительно, порой ему становилось не по себе даже при самых несложных заклинаниях, каким учил его мастер. На отдельных страницах книги заклинаний ему встречались руны, которые он знал, хотя не мог вспомнить, где видел их. Иногда в заклятиях попадались слова, которые ему произносить было неприятно. Они словно на мгновение пробуждали воспоминания о тенях в темной комнате, о запертой двери, о том, как тянулись к нему черные бесформенные призраки из угла. Он гнал эти воспоминания прочь и продолжал заниматься делом. «Эти мгновения страха и тьмы, — говорил он себе, — всего лишь тень моего собственного невежества. Чем больше я буду знать, тем меньше стану бояться, а когда достигну полной силы и получу волшебный посох, то смогу не бояться ничего в мире, абсолютно ничего». Наступил второй месяц лета, и вся школа вновь собралась на празднование лунной ночи и долгого танца, которые на этот раз совпали и превратились в двухдневный бал, что случается лишь раз в 52 года. В течение всей первой ночи, самой короткой в году и отмеченной полной луной, флейты играли прямо в полях, а узкие улочки Твила были заполнены грохотом барабанов, горящими факелами и пением, которое разносилось далеко над залитым лунным светом заливом. С восходом солнца певцы запели героическую песнь о деяниях Эррет-Акбе, и в ней рассказывалось, как были возведены белые башни Хавнора, о путешествиях Эррет-Акбе, самого древнего острова Эа по всем островам архипелага и пределов, и о том, как, добравшись, наконец, до самого края западного предела, там, где начинается открытое море, он повстречался с драконом Ормом. И о том говорилось в сказании, что останки Эррет-Акбе в искореженных доспехах покоятся, смешавшись с костями дракона, на берегу пустынного острова Селидор. Но меч героя красуется на вершине самой высокой башни Хавнора и все еще светится красным, когда закатное солнце опускается в воды внутреннего моря. Едва песнь была допета до конца, начался долгий танец. Жители Твила, учителя и ученики школы, крестьяне окрестных деревень все вместе танцевали в теплой пыли на улочках и тропах, ведущих к гавани и пляжам, под гром барабанов, гудение труб и пение флейт. И сумерки медленно окутывали остров. Люди танцевали, спускаясь прямо в море, всю ночь напролет при полной луне, и музыку заглушали лишь хлопки от закупориваемых бочонков с вином. Когда на востоке стало светлеть, люди двинулись по-прежнему в танце от берега моря вверх по улочкам к центру города. Барабаны теперь смолкли, но флейты негромко играли, пронзительно взвизгивая порой. То же самое происходило в ту ночь на каждом острове архипелага. Один и тот же танец, одна и та же музыка, связывающая воедино разделенные морем земли. Когда долгий танец кончался, большая часть людей заваливалась спать на весь день. Вечером же все снова собирались на пирушку по случаю праздника. Несколько юношей из школы, младших учеников и старших, уже посвященных в колдуны, тоже собрались в одном из двориков большого дома, прихватив с собой из трапезной всякой вкусной снеди, чтобы отметить этот день в более узком кругу. Там были Веч, Джаспер и Гет, а с ними еще человек 6 или 7. К их компании присоединились также несколько учеников, которых на праздничные дни отпустили из одинокой башни, ибо долгий танец вытащил на свет даже отшельника Курем-Кармирука. Юноши ели, пили, смеялись и развлекались разными трюками, которые вполне могли бы украсить двор любого короля. Один из учеников, например, осветил двор сотней волшебных звездочек, похожих на самоцветы. Звездочки вспыхивали точно в промежутках между настоящими звездами на фоне темного неба, и казалось, что дворик опутала тонкая волшебная сверкающая сеть. Двое других юношей играли в кегли. Шары у них были из зеленого огня, а кегли сами собой отскакивали в сторону и убегали прочь, едва светящийся шар приближался к ним. Все это время Веч сидел, удобно скрестив ноги, прямо в воздухе и поедал жареного цыпленка. Один из учеников попытался было с помощью заклятия опустить его на землю, но Веч только поднялся чуточку повыше, чтобы было не достать, и продолжал, улыбаясь, как ни в чем не бывало, сидеть в воздухе. Время от времени он отбрасывал в сторону обсосанную косточку цыпленка, которая тут же превращалась в сову, с уханьем улетавшую прочь сквозь сеть волшебных звездочек. Гет стрелял в этих сов стрелами из хлебного мякиша, сбивал их, и едва они касались земли, как иллюзия тут же исчезала, и на земле оставалось лишь то, из чего все и возникло — куриная косточка да хлебный мякиш. Гет тоже попытался присоединиться к Ветчу и посидеть с ним в воздухе, но, поскольку не знал ключа и не мог запереть заклинание, то, чтобы удержаться на месте, непрерывно хлопал в воздухе руками, как пытающаяся летать курица, и все до упаду хохотали над тем, насколько смешно у него это получается. Гет еще немного подурачился, чтобы доставить удовольствие зрителям, и сам посмеялся вместе с ними, потому что после двух ночей сплошных танцев, музыки, лунного света и волшебства ощущал странную обреченность и смятение и готов был к самому неожиданному повороту событий. Наконец он легко опустился на землю и сразу встал на ноги, оказавшись рядом с Джаспером. Джаспер, который и не думал смеяться, отодвинулся от него и прошипел: «Тоже мне, ястреб, а сам и летать-то не умеет». «Никак это ты, Джаспер? Краса всей школы!» Гет не остался в долгу и, ухмыляясь, обернулся к соседу. «О, бриллиант среди волшебников и колдунов! Краса и гордость Хавнора! Ослепи же нас, смиренных, своим блеском!» Тот парень, что подвесил над двориком танцующие волшебные звездочки, послал одну из них к Джасперу, и она закружилась, сверкая над самой его головой. Вопреки обыкновению, чуть утратив хладнокровие, Джаспер раздраженно смел огонек ладонью и забросил его подальше в ночную тьму. «Осточертели мне ваши детские выходки, глупая болтовня и шутки», — сказал он.
«Никак стареешь, парень», — заметил сверху Ветч.
«Может, тебе больше по душе тишина и полумрак?» — вставил один из ребят. «Тогда лучше одинокой башни места не найти».
«Чего ты все-таки от нас хочешь, Джаспер?» — спросил его Гет. «Я хочу находиться в обществе равных мне», — отрезал Джаспер. «Пошли, Ветч! Пусть детишки сами забавляются своими игрушками».
Гет моментально оказался прямо у него под носом.
«Чем уж таким особенным обладают некоторые молодые колдуны, чего не хватает нам, непосвященным?»
С угрозой спросил он. Голос его звучал довольно спокойно, но все вокруг застыли, как вкопанные. Казалось, соперники вот-вот выхватят из ножен несуществующие мечи.
«Силой волшебства», — сказал Джаспер.
«Я готов помериться с тобой этой силой при любых условиях».
«Ты вызываешь меня на поединок?»
«Да». Ветч прямо-таки рухнул на землю и с мрачным видом встал между ними.
«Колдовские поединки в школе запрещены, и вам это прекрасно известно, так что немедленно прекратите».
Оба, Гет и Джаспер, стояли молча. Они действительно знали, что таков закон острова Рок, как знали и то, что Ветч сейчас действует во имя любви, а сами они во имя ненависти. Но гнев их, к сожалению, не только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть отодвинувшись, словно для того, чтобы лишь Ветч мог его расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной улыбкой.
«Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить нашему приятелю-пастушку о соблюдении закона, который его же и охраняет. Он, похоже, уперся. Неужели он действительно полагает, что я намерен принять его вызов? Вызов деревенского парня, пропахшего козами, какого-то недоучки, который не знает еще и первой трансформации».
«Джаспер», — сказал Гет, — «разве тебе что-нибудь известно о том, что я знаю и чего нет?»
И не произнеся больше ни слова, во всяком случае никто ничего услышать не успел. Гет на мгновение исчез, а там, где он только что стоял, захлопал крыльями крупный сокол, в пронзительном крике разевая крючковатый клюв. Через несколько секунд Гет снова стоял на прежнем месте, освещенный пламенем факелов, и не сводил с Джаспера темных глаз. Джаспер лишь изумленно отшатнулся, однако тут же взял себя в руки, пожал плечами и уронил.
«Иллюзия!»
Остальные потрясенно бормотали что-то себе под нос.
«Нет, это не иллюзия. Это настоящее превращение. И довольно. Послушай, Джаспер!»
Попытался урезонить его Ветч.
«Да, этого, конечно, вполне довольно, чтобы доказать, что он тайком из-за спины мастера метаморфоза успел кое-что прочитать в книге воплощений. Ну и что?» «Нет, пастушок, давай-ка покажи нам что-нибудь еще. Мне, например, приятно смотреть, как ты сам себе роешь яму. Чем сильнее ты стараешься доказать, что не лыком шит, тем лучше видно, каков ты на самом деле».
Ветч отвернулся от Джаспера и очень мягко попросил Геда.
«Ястребок, будь мужчиной, прекрати это и пойдем со мной».
Гет взглянул на своего друга, улыбнулся, но ответил лишь:
«Подержи, пожалуйста, Хёга немножко, ладно?»
И сунул в руки Ветчу Отака, как всегда сидевшего у него на плече. Зверек никогда никому не позволял, кроме Геда, разумеется, даже прикасаться к себе, но тут охотно пошел к Ветчу,
взобрался по его рукаву и устроился на плече, свернувшись клубком и не сводя больших блестящих глаз с хозяина. «А теперь», — сказал Гет своему сопернику по-прежнему спокойным тоном, — «докажи, если сможешь, свое превосходство, Джаспер».
«Ничего доказывать я не намерен, пастушок, но тебе я все-таки дам урок. А заодно смотри, не упусти и свой единственный шанс. Зависть гложет тебя, как червь яблоко. Так давай выпустим червя на волю. Однажды, помнится, на вершине холма ты хвастал, что волшебники с Гонта в детские игры не играют. Давай прямо сейчас отправимся туда, и ты покажешь нам, на что же они, эти волшебники с Гонта, способны. А потом, может быть, я тебе немножко поколдую».
«Да, очень хотелось бы посмотреть», — ответил Гет. Младшие ученики, привыкшие к тому, что он вспыхивает при малейшей насмешке или оскорблении, изумленно смотрели на него. Гет был на редкость спокоен. Веч тоже смотрел на него, но во взгляде его читалось отнюдь не изумление, а растущий страх. Он вновь попытался вмешаться, но Джаспер сказал:
«Хватит! Не вмешивайся, Веч!»
«Так как? Используешь ли ты тот единственный шанс, что я предоставлю тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фокус? Например, огненный шар? А может, произнесешь заклинание, излечивающее коз от чесотки?»
«А тебе от меня чего хотелось бы, Джаспер?»
Джаспер лишь пожал плечами.
«С меня вполне хватит, если ты сумеешь вызвать душу умершего».
«Смогу».
«Не сможешь». Джаспер посмотрел ему прямо в глаза. Из-под его вечной равнодушно-презрительной маски словно внезапно вырвались языки гневного пламени.
«Не сможешь, нет. Ты только хвастаешься».
«Клянусь своим подлинным именем, я это сделаю!»
На мгновение все в ужасе застыли. Вырвавшись из объятий Ветчи, который изо всех сил старался удержать его, Гет бросился со двора, не оглядываясь назад. Танцующие над головами юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джаспер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом. Остальные беспорядочной толпой тоже двинулись на холм, молчаливые, заинтригованные, испуганные. Вершина холма черной громадой высилась во мраке летней ночи, в той непроглядной тьме, какая бывает перед восходом луны. Уже сама эта гора, где свершилось столько чудес, действовала подавляюще, словно в воздухе вокруг них повисла некая тяжесть. Когда они поднялись по склону, то явственно почувствовали, сколь глубоки корни холма Рок, глубже, чем море, и уходят они в само древнее огненное чрево земли, в самые ее сокровенные недра. Они остановились на восточном склоне. Над округлой вершиной, над черной травой, висели неподвижные звезды, царило полное безветрие. Гет чуть отошел в сторону от остальных и поднялся выше по склону, потом обернулся и ясным голосом спросил:
«Джаспер, чей дух мне вызвать?»
«Вызови любой, ни один тебя не послушается».
Голос Джаспера слегка дрожал, возможно, от гнева. Гет сказал мягко и чуть насмешливо:
«Ты что, боишься?»
Даже если Джаспер что-то и ответил ему, Гет дожидаться не стал. Теперь соперник был ему безразличен. Теперь на вершине холма в душе его исчезли ненависть и гнев, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать больше никому не стоило. Гетте сам знал, как велика его сила этой ночью на темном склоне зачарованного холма. Сейчас он был куда могущественнее, чем когда-либо. Сила заполнила его существо до краев. Он даже дрожал, едва сдерживая ее, рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом деле Джаспер куда слабее его и послан судьбой лишь для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Геда, сюда, что он ему никакой не соперник, а просто слуга судьбы. Под ногами Гед чувствовал корни горы, уходящие глубоко вниз во тьму, а над головой видел сухие далекие огни звезд. Все в пространстве между этими звездами и тьмой под его ногами сейчас подчинялось ему, готово было ему служить. Сейчас он стоял в самом центре мира.
«Не бойся», — сказал он, улыбаясь, — «я вызову дух женщины, а женщины не стоит бояться. Я вызову прекрасную эльфарана, которая поется в подвиге Энлода».
«Она умерла 1000 лет назад. Кости ее покоятся далеко, на дне моря Эа. А может быть, на свете и не было никогда такой женщины?»
«Разве годы и расстояние что-нибудь значат для мертвых? Разве наши песни лгут?»
— спросил Гет с той же мягкой насмешливостью и прибавил.
«Смотри сюда, в пространство между моими руками!»
Потом отвернулся и неподвижно застыл. И вот торжественным, медлительным жестом простер он руки свои как бы в приветствии. Так начинает великое заклинание, вызывая души мертвых. И начал говорить. Он прочитал это, записанное с помощью рун, заклинание, по крайней мере, 2 года назад, еще в книге Агиона, но с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда он прочитал их во тьме, и во тьме он теперь словно бы снова читал их, перед ним как бы открывалась в ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо понимал, что именно читает, и выговаривал заклинание громко, слово за словом, и ясно видел перед собой рунические символы, сплетающиеся в слова истинной речи, и помогал волшебству звуком собственного голоса, движениями тела и рук. Все остальные молча стояли и смотрели, словно оцепенев. Потом понемногу юноши начала сотрясать дрожь. Это вступало в силу великое заклинание. Голос Геда звучал по-прежнему негромко, но как-то изменился, словно в глубине его таилась неведомая музыка, да и слова, что произносил он, тоже были его друзьям неведомы. Гед умолк. Внезапно откуда-то из травы с ревом взвился вихрь. Гет упал на колени и громко позвал кого-то, а потом распростерся на земле, словно желая обнять ее. Когда же он снова с трудом приподнялся, то в напряженно вытянутых руках будто держал нечто темное и настолько тяжелое, что дрожал от усилия, пытаясь встать с этим грузом на ноги. В лабиринте спутанных трав на склоне холма застонал горячий ветер. Даже если звезды и светили по-прежнему в небесах, то теперь никто уже их не видел. Слова заклятия с шипением и страшным бульканьем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и громким голосом выкрикнул: «Эльфаран!» И снова позвал он ее по имени: «О, Эльфаран!» И в третий раз: «Эльфаран!» Бесформенная темная масса, которую он только что поднял с земли, вдруг распалась. В образовавшуюся щель
вырвался бледный луч между землей и поднятыми руками Геда, образовался слабо светящийся овал. В нем на мгновение шевельнулась некая человеческая фигура. Это была высокая женщина, оглядывающаяся назад через плечо. Лицо ее было прекрасно, печально и исполнено страха.
Лишь на секунду сверкнул перед ними дух Эльфаран. Затем желтоватый овал света меж поднятых рук Геда стал ярче, расширился, разросся, сверкающая брешь в черноте земли и ночи, прореха в ткани мироздания. Сквозь нее вырвался нестерпимо яркий огонь, и по неровному краю быстро и осторожно скользнуло нечто похожее на сгусток черной тени и с яростью бросилось Геду прямо в лицо. Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой твари, Гед крикнул коротко и хрипло.
Маленький молчаливый отак, с плеча ветча наблюдавший за происходящим, тоже вдруг громко заверещал и бросился в атаку на врага. Гет, извиваясь, упал на землю, борясь с напавшей на него тварью, а яркая щель во вселенской тьме над ним все ширилась и расползалась. Наблюдавшие за происходящим ученики не выдержали и сбежали, а Джаспер низко склонился к земле, пряча глаза от ужасного света. Один лишь Веч бросился вперед к другу на помощь, и только он один сумел как следует разглядеть этот сгусток тьмы, ужасное существо, вцепившееся в Геда и терзавшее его плоть. Оно было похоже на черного зверя, размером с ребенка, хотя все время то увеличивалось, то уменьшалось. Оно было лишено головы, а стало быть, лица или морды. Зато Веч различил 4 когтистые лапы, которыми тварь душила свою жертву и рвала ее плоть. Юноша взвыл от ужаса, но все же попытался голыми руками оттащить чудовище от Геда. Однако не успел он его коснуться, как застыл, словно камень, не в силах двинуться с места.
Непереносимый яркий свет чуть померк, и края прорехи медленно сомкнулись. Рядом послышался чей-то голос, звучавший так тихо, как шепчутся листья на дереве или журчит вода в маленьком фонтане. Снова засияли звезды, а трава на склоне холма засеребрилась в лунном свете. Как раз сходила луна. Ночь была спасена, излечена от смертельного недуга. Вновь восстановилась равновесие между светом и тьмой. Черная тварь исчезла. Гет, раскинувшись, лежал на спине, руки его по-прежнему были судорожно воздеты к небесам, словно он все еще приветствовал кого-то, вызванного заклинанием из могилы. Лицо юноши было покрыто запекшейся кровью, и на рубашке виднелись большие черные пятна. Маленький отак, дрожа, прятался за его плечом, а над юношей стоял старик, чьи белые одежды слабо мерцали в лунном свете. Верховный маг Неммерль. Конец волшебного посоха Неммерля серебристо поблескивал у самой груди Геда. Шепча что-то, маг коснулся посохом сердца юноши, потом его губ. Гет вздрогнул, разлепил губы и стал жадно хватать воздух ртом. Тогда старый Неммерль отвел посох и оперся им о землю. Голова его была опущена, он едва стоял на ногах, утратив последние силы. Веч обнаружил, что снова может двигаться. Он огляделся и увидел, что вокруг много народу, в том числе и мастер-заклинатель, и мастер-метаморфоз. Серьезное волшебство не обходится без их помощи, и они умеют при надобности моментально оказаться там, где эта помощь требуется. Однако Ни один из них не оказался так быстр, как верховный маг Немерль. Прибывшие чуть позже помощники обступили верховного мага. Остальные, в том числе и Веч, поспешили отнести Геда к мастеру-травнику. Всю оставшуюся ночь мастер-заклинатель провел на вершине холма Рок, на страже. Ничто не шелохнулось там, где прорвана была ткань мироздания. Ни одна тень не проползла тайком по склону холма при свете луны, выискивая щель, чтобы попасть обратно в царство смерти. Видимо, той твари удалось бежать от Неммерля, удалось преодолеть невидимые волшебные стены, охраняющие остров Рок. И теперь она вышла в широкий мир и где-то там спряталась. Если бы Гет в ту ночь умер, черная тварь могла бы попытаться последовать за ним в обитель смерти или в иное царство, из которого явилась сюда. Этого-то и ждал мастер-заклинатель. Но Гет остался жив. Его уложили в постель, и мастер-травник обработал рваные раны у него на лице, на шее и на плечах. Раны были страшные, глубокие. Черная кровь не свертывалась в них, а продолжала течь, несмотря на все заговоры и повязку из паутины и волшебной травы Перриот. Гет лежал, ничего не видя и не слыша, и лихорадка пожирала его, как огонь сухое дерево, и не находилось заклинания, способного погасить этот огонь. Неподалеку, во внутреннем дворике у фонтана, лежал верховный маг Немерль, столь же недвижимый, но совсем холодный. На его застывшем лице жили одни глаза, неотрывно следившие, как падает, просвеченная лунным светом струя воды в фонтане, да подрагивают залитые серебром листья деревьев. Те, кто был подле него, не пытались произносить заклинания или применять какое-то лечение. Порой мастера тихонько переговаривались между собой, а затем снова обращали внимательные взоры на своего повелителя. Он лежал неподвижно. Его ястребиный нос, высокий лоб и седые волосы казались добело вымытыми струями лунного света. Для того, чтобы овладеть неуправляемым заклятием и отогнать страшную тень от Геда, Немерль отдал всю свою волшебную силу, вместе с которой покинули его тело и силы физические. Теперь он умирал. Но смерть для великого мага, не раз бродившего по сухим, осыпающимся кручам ее царства, дело необычное. Умирающий маг уходит не вслепую, а напротив, твердо зная свой путь. И когда Немерль смотрел куда-то вверх, сквозь листву, его друзья не знали, видит ли он земные звезды, блекнувшие на исходе ночи, или звезды иного мира, которые никогда не появляются и не исчезают, но вечно светят над холмами царства мертвых. Исчез куда-то ворон с Оскила, бывший любимцем мага Немерля целых 30 лет. Никто не видел, куда и как он исчез. «Он летит впереди», — сказал мастер-путеводитель, не отходивший от ложа умирающего. Наступил день, теплый и ясный. Тихи были улицы Твила и сам большой дом. Никто не осмеливался говорить в полный голос. Лишь ближе к полудню в башне мастера-регента громко заговорили, будто прощаясь с кем-то, колокола. На следующий день 9 мастеров школы собрались в имманентной роще под темными деревьями. Но даже там они дополнительно окружили себя 9 непроницаемыми стенами тишины, чтобы ни единая живая душа, ни одна враждебная сила не узнала о том, что они говорят, чтобы никто и ничто не смогло повлиять на них во время выборов нового верховного мага Земноморья. Избран был Геншер с острова Уэй. Незамедлительно снарядили корабль, который должен был пересечь внутреннее море и привести в школу нового ректора. Мастер Ветродуй стоял на корме, повелевая волшебным ветром в парусах. Корабль быстро вышел из гавани и скрылся вдали. Но ничего этого Гет не знал. Почти целый месяц жаркого лета провел он в забытьи, ничего не видя и не слыша, только временами громко и жалобно стонал, будто раненый зверь. Наконец, терпение и умелые руки мастера-травника сделали свое дело, и раны на теле Геда стали затягиваться, лихорадка оставила его. Понемножку он, похоже, начинал и слышать, хотя так ни разу и не заговорил. В ясный осенний день мастер-травник отворил ставни в комнате Геда. С той темной ночи на холме перед глазами у него была лишь тьма. Теперь Гет увидел дневной свет и солнце в небе. Он спрятал изуродованное свое лицо в ладони и заплакал. Но даже к началу зимы говорил он все еще с трудом, заикаясь на каждом слове. И мастер-травник держал его при себе, надеясь постепенно вернуть ему душевные и физические силы. Была ранняя весна, когда травник, наконец, выпустил Геда на волю, для начала послав его присягнуть на верность верховному магу Геншеру, поскольку Гед не мог присутствовать на общей церемонии. Никому из учеников не разрешалось в течение долгого времени навещать Геда, так что теперь, когда он проходил мимо, некоторые удивленно спрашивали: «А кто это?» Раньше он был гибким, сильным, ясноглазым юношей, теперь хромал, двигался неуверенно, опустив голову. Левая сторона его лица была исполосована белыми шрамами. Гет равно избегал знакомых и незнакомых людей и, выйдя от травника, сразу пошел в тот внутренний дворик с фонтаном, где некогда ожидал появления верховного мага Немерля. Теперь здесь же его поджидал Геншер. Верховный маг, как и подобает, был в белом плаще и, будучи уроженцем острова Уэй, отличался очень темной кожей. Черные глаза его прятались под густыми бровями. Гет преклонил колено и присягнул новому верховному магу. Геншер некоторое время хранил молчание.
«Я знаю, что ты совершил», — сказал он наконец. «Но мне неизвестно, кем ты стал теперь. Я не могу принять твоей присяги».
Гет поднялся с колен и вцепился рукой в ствол молодого деревца, росшего рядом с фонтаном, чтобы успокоиться. Он по-прежнему с трудом подбирал слова, обращаясь к Геншеру.
«Я должен покинуть остров Рок, господин мой».
«А ты этого хочешь?»
«Нет».
«Чего же ты хочешь?»
«Остаться, учиться, уничтожить зло».
«Сам Немерль не смог этого сделать». «Нет, на мой взгляд, тебе уезжать с Рока не стоит. Только здесь ты под защитой мастеров и созданных ими волшебных стен, которые непреодолимы для сил зла. Если же сейчас ты покинешь Рок, то высвобожденное тобой зло незамедлительно отыщет тебя и проникнет в твою душу. Оно подчинит тебя себе и ты превратишься в оборотня, управляемого той тварью, которую выпустил в наш солнечный мир. Тебе следует оставаться здесь до тех пор, пока у тебя не достанет сил и мудрости, чтобы защитить себя от этого детища тьмы, если когда-либо это вообще станет возможным. Теперь же черная тень, несомненно, поджидает тебя. Видел ли ты ее с тех пор?
«Во сне, господин мой».
Гет помолчал и вдруг заговорил с болью и стыдом.
«Лорд Геншер, я не знаю, что это было. То, что вызвал я заклинанием, то, что бросилось на меня тогда».
«Я тоже не знаю. У этой тени нет имени. Ты от рождения наделен волшебной силой, но неправильно использовал ее, произнеся заклятие, с которым справиться не сумел, не ведая, что заклятие это способно нарушить равновесие, гармонию света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. И руководили тобой гордыня и ненависть. Так удивительно ли, что случилась такая беда? Ты вызвал дух умерший, но вместе с ним в наш мир пробралась нежить. Незваной явилась она сюда оттуда, где ничто не имеет подлинных имен. Порожденная злом, сила эта жаждет творить зло и постарается использовать для своих целей тебя. Неумелым колдовством ты лишь придал ей сил, она обрела власть над тобой, и теперь вы с ней связаны. Это тень твоего невежества и самонадеянности, твоя собственная тень. А есть ли имя у твоей тени?
Гет, потрясенный до глубины души, еле стоял на ногах. Наконец он вымолвил:
«Лучше бы я умер».
«Кто ты такой, чтобы решать, что лучше? Ты, за которого Неммерль отдал собственную жизнь. Здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить здесь и учиться дальше. Говорят, ты был способным учеником. Так что продолжай заниматься своим делом и приложи максимум усилий. Это все, что ты теперь можешь».
Так Геншер завершил свою речь и сразу же исчез, как это делают все маги. Фонтан по-прежнему искрился в солнечных лучах, и Гет некоторое время любовался его струями, слушая пение воды и думая о Неммерле. Когда-то именно здесь, в этом дворике, он почувствовал себя словом, произнесенным солнцем. Теперь свое слово сказала тьма, одно лишь слово, но нельзя было удержать его. Гет покинул дворик и направился в свою прежнюю комнату в южной башне, которую оставили за ним. Там он сидел в одиночестве, пока Гонг не позвал учеников на ужин. В трапезной Гет ни с кем из сидящих за длинным столом и словом не обмолвился и почти не поднимал головы, стараясь не замечать даже тех, кто вполне дружески приветствовал его. Поэтому через день-другой все оставили его в покое, и сам он постоянно стремился к одиночеству, страшась невольным словом или делом сотворить зло. В школе не было видно ни Ветча, ни Джаспера, и он даже не спрашивал о них. Ученики, среди которых он когда-то считался заводилой и лучшим из лучших, давно обогнали его, так что всю весну и лето он занимался с младшими. Да и среди них не блистал. Слова любого заклятия, даже самого простого, он произносил, запинаясь, руки не слушались его, и он постоянно ошибался. Осенью Геду предстояло вновь отправиться в одинокую башню, чтобы пройти очередной курс у мастера Аноматита. Уроки эти, которых он некогда так страшился, теперь доставляли ему удовольствие, потому что искал он тишины и покоя, когда нет надобности произносить заклинания или пользоваться магической силой, которая, он это знал, все еще была заключена в нем самом. Накануне вечером в комнату Геда зашел некто в коричневом дорожном плаще, держа в руке дубовый посох с железным наконечником. Завидев посох волшебника, Гед поднялся.
«Ястребок!»
Гед вскинул глаза, голос был знакомый, перед ним стоял Ветч, как всегда спокойный, плотный, широкоплечий. Его темнокожее грубоватое лицо стало более мужественным, взрослым, однако улыбка была все та же. На плече у Ветча свернулся маленький полосатый зверек с блестящими глазами.
«Он жил у меня, пока ты болел, и теперь даже жалко с ним расставаться. А уж до чего мне жаль расставаться с тобой, ястребок. Но я уезжаю домой.
Эй, Хёк, ну-ка, ступай к своему настоящему хозяину!»
Ветч погладил Отака, снял с плеча и опустил на пол. Зверек подбежал к жалкому ложу Геда, уселся там и принялся умываться. Сухой коричневый язычок, похожий на сухой листик, так и мелькал. Ветч засмеялся, но Гед не смог выдавить даже улыбки. Он низко склонился, спрятав лицо, и только поглаживал Отака.
«Я думал, ты ко мне больше не придешь, Ветч», с трудом выговорил он, вовсе не думая никого упрекать. Однако Ветч ответил: «Я просто не мог. Мастер-травник запретил мне навещать тебя. А с самого начала зимы я все время был заперт в имманентной роще, пока не получил волшебный посох. Послушай, когда ты тоже получишь свой посох, приезжай ко мне в Восточный предел. Я буду ждать. Там у нас города маленькие, и живут в них веселые и добрые люди, а волшебников всегда принимают хорошо».
«Получу посох», — еле слышно пробормотал Гет, слегка пожал плечами и попытался улыбнуться. Ветч посмотрел на него, и взгляд его был не таким, как всегда. В нем, пожалуй, любви меньше не стало, но то был уже взгляд настоящего и мудрого волшебника. Он мягко подбодрил друга:
«Ты же не навечно привязан к острову Рок.
Ну, я, например, мог бы и впредь помогать мастеру Аноматиту в одинокой башне. Мог бы стать одним из тех, кто всю жизнь разыскивает среди древних книг и звезд забытые слова истинной речи. Может быть, так я смогу больше никому никогда не вредить, даже если и пользы особой от меня не будет».
«Может быть и так», — сказал Ветч. «Но хоть я и неважный провидец, все же вижу дальше тебя. И видится мне вовсе не запертые комнаты с книгами, а далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни больших городов и многое другое из того, что видит в Поднебесье летящий ястреб».
«А что? Что ты видишь в моей прежней жизни?» — спросил Гет и резко вскочил.
Тень его метнулась при этом с пола на стену, потом он отвернулся и медленно проговорил, заикаясь:
«Однако, куда ты сам держишь путь и чем намерен заниматься?»
«Отправлюсь домой, повидаю братьев и сестренку. Я тебе о ней много рассказывал. Когда я уезжал, она была совсем крошкой, а теперь скоро пройдет обряд имяположения. Странно даже подумать об этом. Потом, наверное, стану волшебником на одном из наших островов. Ах, с каким удовольствием я еще поговорил бы с тобой. Но корабль мой отплывает сегодня ночью, а отлив уже начался. Ястребок, если когда-либо путь твой пройдет близ Восточного предела, заезжай ко мне непременно. Если же я понадоблюсь тебе, призови меня именем моим. Эстериол.
Тут Гет впервые поднял свое покрытое шрамами лицо и встретился взглядом с другом.
«Эстериол», — сказал он,
— «мое имя Гет». Они тихо простились. Веч повернулся, прошел по каменным плитам дворика и навсегда покинул остров Рок. Некоторое время Гет стоял, не в силах двинуться с места, потрясенный до глубины души, оглушенный тем великим даром, который только что получил. Ибо это был поистине великий дар. Веч открыл ему свое подлинное имя. Никто не знает подлинного имени человека, кроме него самого и его имя-дателя. С течением времени можно доверить эту тайну близкому человеку, брату, жене или другу. Но и они никогда не должны произносить это имя, если его может услышать кто-то третий. В присутствии других людей они, как и все остальные, должны называть человека обычным именем или прозвищем — Истребок, Веч, Агион, что, кстати, значит «еловая шишка». Если даже простые люди скрывают свои подлинные имена, доверяя их лишь самым близким, то уж, конечно, волшебники, тая в себе опасность для других и в то же время постоянно подвергаясь угрозе со стороны темных сил, должны проявлять в отношении своего подлинного имени осторожность. Тот, кому известно подлинное имя человека, держит в руках и всю его жизнь. Потому-то для Геда, утратившего веру в себя, дар Ветча был свидетельством непоколебимой веры друга, то есть самым драгоценным из даров. Гед присел на свою лежанку и погасил волшебный огонек. Исчезая, тот издал слабый запах болотного газа. Юноша погладил Отака, уютно свернувшегося клубочком у него на коленях, и так, крепко спящего, словно никогда с этих колен и не слезал. В большом доме царила полная тишина. Гет вспомнил, что сегодня канун дня его имяположения, совершенного Агионом. С тех пор прошло уже 4 года. Он вспомнил холод горной реки Ар, который переходил вброд нагим и безымянным. Потом стал вспоминать светлые заводи, где любил плавать. Деревню 10 Ольховин на лесистом склоне горы Гонд. Утренние тени на пыльной деревенской улице. Огонь в горне деревенской кузни, раздуваемый мехами. Зимние дни, хижину ведьмы, пропитанную загадочными ароматами, с тяжелым от курений воздухом. Он давно уже не думал об этом, но сегодня, когда ему исполнилось 17, все как бы вернулось вновь. События всех прошлых лет, все те места, где он побывал за свою короткую, но уже поломанную жизнь, в одно мгновение всплыли в его памяти и легко сложились в целостную картину. Он снова, наконец, понял. После этих долгих, горьких, бессмысленно прошедших лет, кто он такой и где находится. Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гет не ведал и страшился узнать. На следующее утро он отправился через весь остров к одинокой башне. Отак, как всегда, уютно устроился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось не 2, а целых 3 дня, чтобы добраться туда. И он устал, едва держался на ногах, когда, наконец, впереди над шипящим, плюющимся пеной морем на самом северном мысу завиднелась башня. Внутри все было как прежде, темно и холодно. И Курем-Кармирук восседал на своем высоком стуле и составлял длинные списки имен. Он глянул на Геда, и, не поздоровавшись, буркнул, словно тот никуда отсюда не уходил.
«Отправляйся-ка спать, усталая голова плохо варит. Завтра можешь взять книгу о деяниях и учить оттуда имена создателей».
К концу зимы Гет вернулся в большой дом и был посвящен в колдуны. На этот раз верховный маг Геншер принял его присягу. С тех пор Гет начал заниматься высшими искусствами и куда более сложными заклинаниями. Это были уже не просто иллюзии, а настоящая магия. Гет готовился получить посох волшебника. Болезни и несчастья, постигшие его в тот злополучный день, с течением времени как бы отступили. Руки обрели былую ловкость, и все же он уже не был так сметлив, как раньше, получив слишком долгий и тяжелый урок, урок страха. Но даже когда он произносил самое опасное заклинание созидания и воплощения, это никаких вредных последствий не вызывало. В конце концов, Геду даже стало казаться, что тень, которую он выпустил в этот мир, возможно, утратила свою силу или же просто удалилась в иные миры, она больше не являлась ему во снах. Однако в глубине души он понимал, что все эти надежды тщетны. От мастеров школы и из древних мудрых книг Гет узнал все, что мог, о существах, подобных той твари, которую упустил тогда. Впрочем, известно о них было немного. Ни одно из них не было описано или упомянуто прямо. В лучшем случае встречались отдельные и не совсем внятные намеки на нечто столь же чудовищное. Тень явно не была ни призраком, ни творением древних сил Земли, и все же казалось, что она имеет и к тому, и к другому определенное отношение. Вот только какое! В книге о естестве драконов, которую Гет штудировал с особым вниманием, ему попалась одна история о давным-давно умершем повелителе драконов, который попал во власть одной из древних сил, некоего говорящего камня, который теперь лежит на прежнем месте в одной из северных стран. «По велению камня, — говорилось в книге, — человек тот воззвал душу из могилы, и она явилась из царства мертвых, но заклятие было искажено по воле камня, и на этот свет вместе с душой покойника явилось нечто незваное, и оно пожрало душу взывавшего, проникло в его плоть и в обличье его, ходило по земле меж людей, уничтожая их. Но в книге той не говорилось ничего об облике чудовища и о том, чем же вся эта история закончилась. Мастера ничего определенного по этому вопросу сказать не могли. Нежитью назвал его когда-то верховный маг. «Это существо с того света», — сказал метаморфоз, а мастер-заклинатель просто ответил: «Не знаю». Мастер-заклинатель часто приходил и сидел возле Геда, пока тот болел. Он, как всегда, был мрачен и суров, но теперь Гед понял, какая самоотверженная у него душа, и очень его полюбил.
«Не знаю», — сказал мастер-заклинатель. «Об этой вещи я могу предположить только одно. Вызвать ее в наш мир смогла лишь очень могущественная сила, возможно, единственная в мире и обладающая неповторимым голосом. Твоим голосом, Гет. Но почему это так? И что это значит? Я тоже не знаю. Ты все узнаешь сам. Должен узнать. Или умереть, или хуже, чем умереть».
Голос мастера звучал тихо, он мрачно смотрел на юношу.
«Ты, мальчишка, решил, что волшебник. Это тот, кто может все на свете. Когда-то и я так думал, и все мы. А правда на самом деле в том, что чем человек сильнее душой, Чем больше он знает, какой бы жизненный путь он ни избрал, путь этот кажется ему все уже и уже, пока в конце концов он не перестанет видеть его перед собой, а только делает то единственное, что должен делать.
Когда Геду исполнилось 18, верховный маг послал его к мастеру-путеводителю. То, что изучают в имманентной роще, не принято особенно обсуждать за ее пределами. Говорят, что там никогда не звучит ни одно заклинание, и все же роща — это место совершенно волшебное. Иногда деревья в ней видимы, иногда нет. И сама роща не всегда находится на одном и том же месте, и даже не в одной и той же части острова Рок. Говорят, что сами деревья из рощи разумны и мудры. Говорят, что мастер-путеводитель постигает свою изысканную магию именно от деревьев, и если когда-либо деревьям этим суждено умереть, то вместе с ними исчезнет и его мудрость. Тогда же поднимутся волны морские и затопят острова Земноморья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго до того, как были сложены самые первые мифы, а все те земли, где живут теперь и люди, и драконы, исчезнут. Но это лишь слухи. Волшебники об этом говорить не любят. Прошло несколько месяцев, и однажды, весенним днем, Гет вернулся в большой дом, не имея ни малейшего представления о том, чем будет заниматься дальше. У ворот школы, там, где начинается тропа, что ведет через поля к вершине холма, его поджидал старик, которого Гет вначале не узнал. Потом он пораскинул мозгами и понял, что это привратник, пустивший его в школу, когда он впервые 5 лет назад пришел сюда. Старик поздоровался с ним, назвав его подлинным именем, и спросил:
«А знаешь, кто я такой?»
Теперь Гет вспомнил, что всегда говорилось раньше о 9 мастерах с острова Рок, хотя сам он знал лишь 8: Ветродуй, Ловкая Рука, Травник, Регент, Метаморфоз, Заклинатель, Аноматит и Путеводитель. Вроде бы 9-м считали верховного мага. С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для этого встречалась вся 9-ка.
«Я думаю, что ты мастер-привратник», — сказал Гет.
«Да. Гет, ты завоевал право войти в школу, назвав свое имя. Теперь же назови мое, и обретешь свободу и постоянную возможность выходить отсюда».
Старик улыбнулся и стал ждать. Гет молчал. Конечно же, он знал 1000 способов и приемов, позволявших установить подлинные имена вещей и людей. Это умение было частью той науки, которую он превзошел на острове Рок, и без которой всякая магия была бы практически бесполезной. Но узнать подлинное имя волшебника, мастера, совсем другое дело. Имя мага спрятано очень тщательно, и его труднее отличить от прочих слов, чем одну сельдь от другой среди огромного косяка в водах океана. И охраняется это имя лучше, чем логово дракона. Колдовство, направленное на то, чтобы выведать эту тайну, непременно столкнется с еще более могущественным колдовством. Любые хитроумные изобретения потерпят крах. Попытки разведать что-то окольным путем будут исподволь пресечены, а попытка узнать что-нибудь силой неизбежно и самым губительным образом обернется против предпринявшего ее.
«Уж больно маленькую щель оставляешь ты в своих воротах, мастер-привратник», — сказал наконец Гет. Придется, видно, мне посидеть здесь до тех пор, пока я достаточно не похудею, чтобы пролезть в эту щель.
«Сиди, пожалуйста, сколько хочешь», — сказал, улыбаясь, привратник.
Гет чуть отошел и уселся под ольхой на берегу речки, отпустив Отака поиграть и поохотиться близ илистых берегов на раков. Солнце садилось, но, несмотря на позднее время, закат сиял яркими красками, ведь весна была в разгаре. В окнах большого дома зажигали лампы и светились волшебные огоньки, а внизу, у подножия холма, улицы Твила уже заволокла тьма. Над крышами домов ухали совы, над темной водой реки бесшумно носились летучие мыши, а Гет все сидел и думал, как бы ему, силой, хитростью или колдовством, узнать имя привратника. И чем больше он думал, тем меньше видел для того возможностей, несмотря на все приемы ведовства, которым обучился на Роке за 5 лет. Он улегся прямо на землю и проспал всю ночь под открытым небом, а Отак устроился на ночлег у него в кармане. Когда же взошло солнце, Гет быстро подошел к воротам школы и постучался. Мастер-привратник открыл ему.
«Учитель», — сказал Гет, — «я недостаточно силен и не могу силой вызнать твое имя. У меня не хватает также ни мудрости, ни хитрости, чтобы выведать его обманом. Так что я готов быть либо твоим учеником, либо слугой, как ты сам пожелаешь, до тех пор, пока удача не улыбнется мне, и ты не ответишь на один лишь мой вопрос».
«Что это за вопрос? Задай его!»
«Как твое имя?»
Привратник улыбнулся и назвал ему свое подлинное имя, и Гет, повторив его, в последний раз вошел в большой дом. Когда же он снова покинул его, то одет был в темно-синий плащ, дар жителей Лоу-Торнинга, куда теперь направлялся в качестве волшебника. В руках он держал волшебный посох, ростом с него самого, сделанный из тиса и с бронзовым наконечником. Мастер-привратник простился с ним и специально для него отпер заднюю дверцу большого дома, сделанную из резной кости. И Гет прошел вниз по улицам Твила к пристани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, ярко блестевший в утренних лучах солнца.